разумем и председника Тадича, и владу Республики Србије.
Я понимаю и президента Тадича, и правительство Сербии, но, с другой стороны, я понимаю и потребности сербской общины в Косово. Осуществление этих потребностей ведь также в интересах Сербии. В нашем выборе преобладал реальный взгляд на жизнь, на перспективы. А в будущем мы докажем, что не действуем против интересов Сербии.
Говорил лидер партии Слободан Петрович. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают снег от 0 до плюс 1. В Санкт-Петербурге дождь плюс 1, плюс 5. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 ноября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Индекс коррупции в странах мира. Одна из главных российских проблем. Ситуация на Ульяновском арсенале, где в выходные произошел пожар, сопровождавшийся взрывами боеприпасов. Переговоры лидеров США и Китая. Американо-китайский саммит. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы просим вас назвать проблему, которую, по вашему мнению, нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с вашими ответами присылайте на номер 8 903 743 28 01. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Прислать проблему, которую, по вашему мнению, нельзя решить с помощью взятки, вы можете также по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Если вы не можете назвать проблему, которую нельзя решить с помощью взятки, расскажите, какие вам приходится решать. Вы слушаете программу «Время свободы». Международный центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International сегодня представляет результат ежегодного исследования под названием «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Подобные исследования в России проводятся с 1996 года. В опросе принимают участие эксперты и представители российского бизнеса. С генеральным директором Transparency International в России Еленой Памфиловой беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Это одно из трех ежегодных исследований Transparency International, которое мы ведем с середины 90-х годов. Индекс восприятия коррупции оценивает то, как воспринимают уровень коррупции в самых разных странах мира эксперты, бизнесмены, предприниматели. То есть индекс восприятия коррупции – это такая экспертная оценка того, как выглядит коррупция изнутри и со стороны практически 180 стран. В прошлом году в индексе было 180 стран, в этом году тоже будет 180 стран, так что равное количество участников в нашем индексе. Если говорить про данные России, в прошлом году наш индекс был 2,1 балла, и мы занимали 147 место в индексе.
А поясните нам, пожалуйста, Елена Анатольевна, что означает этот индекс?
Индекс построен по принципу опросов. Мы собираем данные из самых разных исследований, всевозможных крупных исследовательских организаций, таких как журнал «Экономист», Всемирный экономический форум и многие другие. Те опросы и те исследования, которые касаются в том числе таких проблем, как административные барьеры, доступ к услугам государственным, ну и коррупция, в общем, непосредственно. Собирая вместе эти материалы и эти данные, мы выстраиваем некий интегральный индекс, который мы называем индексом восприятия коррупции. Десятку, как правило, получают страны, где все очень хорошо. Единичка – это страны, где все не очень хорошо.
Вы по России проводите эти исследования с 1996 года. Как этот индекс восприятия коррупции в России менялся за это время?
Он менялся своей, как бы, самой низкой точки. Он достиг в 2000 году, было у нас ровно 2 балла. Потом он стал приподниматься, и в 2003-2004 году у нас было 2,7-2,8 балла. Это, в общем, самый лучший индекс за все годы. То есть у нас был где-то вот в районе 2,5 баллов практически все все 90-е, потом в 2000-м упал, и тут есть, в общем, объяснение. Ситуация с коррупцией в конце 90-х на рубеже веков, в общем, была достаточно сложная в стране. Потом на волне ожиданий новых реформ, новых систем взаимоотношений бизнеса и власти был определенный рост и улучшение, в общем, довольно заметное улучшение. Потом индекс застыл на уровне 2,7-2,8, потом стал понемножку спускаться до 2,5-2,4 балла. В прошлом году он опустился до того же самого рекорда 2,1 балла. Налицо, по сравнению даже с началом 2000-х, в общем, серьезное ухудшение ситуации именно с восприятием коррупции.
А почему так произошло?
Потому что ничего не делалось по противодействию коррупции в стране. 8-9 лет нового тысячелетия были потрачены на обсуждение того, как плохо, что у нас есть коррупция, что с ней надо бороться. Но обсуждениями проблему не решишь. Это и отразилось в индексе. И на самом деле эти данные подкрепляются и другими данными. У нас есть еще исследование, вот, которое выходило летом, барометр коррупции, там, где опрашиваются непосредственно граждане России о том, как часто они сталкиваются, с чем они сталкиваются и так далее и тому подобное. По тому исследованию тоже было заметно ухудшение в плане объемов столкновения граждан с коррупцией.
В эфире «Радио Свобода». Была генеральный директор Transparency International в России Елена Памфилова. Ну а мы сегодня наших слушателей просим назвать проблему, которую нельзя решить с помощью взятки. Еще раз напомню, что прислать нам смс-сообщение вы можете на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail @radiodefisvoboda.ru, и также ответить на наш вопрос вы можете, оставив комментарий на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, что отвечали москвичи нашему корреспонденту Карену Агамирову.
Получить по физиономии, учитывая, какая у нас милиция, все меняется только в худшую сторону. И я считаю Россию неприемлемой для жизни.
Заявление Медведева, что надо с коррупцией бороться, надо в том числе и сажать.
Обещать не жениться, обещать можно много. Сама постановка его речи, она рассчитана на одноклеточную. Говорить постоянно, что мы должны. Мы можем, если только...
Ничего нельзя без взятки, кроме обращения к родителям. Остальное все на взятках. Что угодно, куда бы ни пошел, пока не помажешь руку, ничего не сделаешь. И паспортный стол, регистрация, гражданство, кроме устройства на работу без взятки. Можно устраиваться, но потом как платят, видно оттуда, вычисляют взятку.
Один раз я встречался, даже в ГАИ, молодой лейтенант, и даже показывал, как разруливать. Можно. А перед этим, в течение, наверное, суток я не мог машину новую, нашу отечественную Шкода Октавия Рус поставить. Чем ближе к Кремлю, тем, наверное, меньше взяток.
Не знаю, как назвать это взятками, если сейчас за каждую мелочь от больницы за все платят. Это модное слово «коррупция» поразило систему.
Нет. Вся внешнеэкономическая деятельность, весь малый и средний бизнес, все платят. Надо подстегивать не общество, а свое окружение.
Деньги решают все. Если денег нет, нет ничего.
Не знаю, не могу сказать.
В ГАИ на учет поставить машину можно.
Больницы хорошего без взятки не получишь. Там я уже точно знаю. Но мне кажется, сейчас Сатурн перешел в Весы. Говорят, медицина наладится. Когда он был в Деве, это медицинский знак, были большие деньги за неправильное и некачественное обслуживание.
Опрос подготовил и провел мой коллега Карен Агамиров. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске сегодня простятся с двумя военнослужащими, которые погибли при тушении пожара на территории арсенала. В центре Москвы десятки людей приняли участие в акции в поддержку известного химкинского журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого год назад. Спикер Госдумы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога. Президент США Барак Обама и его китайский коллега Ху Цзиньтао встретятся сегодня в Пекине. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра. Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с бывшим министром печати России, секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым. Они обсуждали перспективу избрания российского претендента на пост представителя по свободе прессы ОБСЕ. А ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения расскажет об информационной картине дня. Радио «Свобода» сегодня, вторник, 17 ноября. Евгения, доброе утро. Итак, какие темы будут сегодня подниматься в наших программах дневных и о чем вы расскажете в своей программе «Свобода в полдень»?
И все-таки доброе утро сначала, Михаил. А это ожидаемая картина дня, информационная картина дня. Сегодня, как ожидается, специальная комиссия прибудет в Астрахань разбираться с нарушениями на выборах мэра 11 октября. Понадобился месяц акций протеста, прежде чем эта комиссия приехала все-таки разбираться. Правдивость онлайн-разоблачений милиционера Дымовского к сегодняшнему дню должна, по идее, прокомментировать Генеральная прокуратура. По крайней мере, такой срок ей был отпущен на эти выводы. Ну и, наконец, Центр коррупционных исследований и инициатив Transparency International представит сегодня ежегодный доклад о масштабах, об индексе коррупции в мире. Начнем с последней темы. Ей сегодня будет заниматься Любовь Чижова, с последней упомянутой темы. Так вот, это ежегодный доклад, как я уже упомянула. За два последних года динамика была такая. В 2007 году про Россию Transparency International заявляла, что власти страны увеличили влияние на судебную систему, приводя в пример отставки некоторых судей, о чем тоже Радио Свобода рассказывала в своем эфире, об странных поводах для этих отставок. В 2008 году в лидерах коррупции оказалась государственная служба, вот за ней опять же шли суды, а безусловным лидером низовой коррупции были правоохранительные органы. Ну вот теперь привет Дымовскому милиционеру, который как раз рассказывал о низовой коррупции среди своих коллег-милиционеров.
И не только Дымовскому, но и его коллегам, которые также выступили с видеообращениями в интернете.
Да, это вызвало вал видеообращений. Но пока дело дошло только до проверок разоблачений Дымовского. Он, напомню, выступил 6 ноября в интернете, где заявил о грубейших нарушениях закона в работе милиции Новороссийской и всего Краснодарского края. Затем уже на очной встрече с журналистами он объявил, что передал в Департамент собственной безопасности МВД России аудиозаписи, доказывающие выдвинутые им обвинения. Ну и вот также он опроверг предположения о своих связях с неправительственными организациями, финансируемыми из-за рубежа, и выразил надежду на отклик со стороны премьер-министра Владимира Путина. До сих пор достоверно известно, что отклик он получил опять-таки от коллег, правда, вышестоящих, и уволен с работы за клевету. Что будет дальше, видимо, после сегодняшнего дня может проясниться. Ну и по поводу Астрахани. Как я уже сказала, там сегодня работает комиссия, и с избиркома, вероятно, будут и депутаты, и представители партии «Справедливая Россия». Наш корреспондент Галина Маркина сообщит о том, как работает эта комиссия, ну и, возможно, о каких-то первых итогах.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Ну а сейчас о еще одной главной теме последних дней. В Ульяновске продолжаются работы по восстановлению жилых домов, которые пострадали в результате взрыва боеприпасов на территории 31-го арсенала военно-морского флота. Таких домов в Заволжском районе Ульяновска более 200. И, по словам мэра города Сергея Ермакова, к 22 ноября предполагается застеклить окна во всех домах, которые попали в зону действия ударной волны. На месте восстановительных работ побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Как только, миновав мост через Волгу, въезжаешь в Заволжский район Ульяновска, открывается непривычная картина. Жилые девятиэтажки, окна которых затянуты полиэтиленовой пленкой. Коммунальщики еще не везде успели вставить стекла, выбитые ударной волной. Людей не хватает, поэтому около 30 частных компаний подключились к этой работе. Во дворах домов, прилегающих к арсеналу, третий день режут стекло. Житель улицы Академика Павлова Виктор Малкин лично раскраивает стекла для себя и для соседей. В пятницу, 13 ноября, он запомнит надолго.
У них же там полигон расстреливает патроны, все это треск идет там. Мы как привыкли. А это уже на патроны не похоже. Взрыв такой. Не ожидал, конечно, никто. А потом как ахнуло ее. И сразу пламя, клубы, дымы. Все. Ну, конечно, сразу от окошка ушли. Только ушли в это время второй взрыв. Первый взрыв, когда произошел, у нас рамы стояли, стекла выдержали. А второй как ахнуло, тут все полетело, посыпалось.
Пенсионерка Надежда Федоровна Эпикурова все еще не может прийти в себя после взрыва.
Меня видно глушил. Я сейчас плохо слышу. Потом нас отправили в санаторию. Мы ночевали в санаторию. санатории. Правда, там хорошо с нами братились. Таблетки дали, накормили нас, а в шутер нас сюда привезли. Мы как страдали. Я говорю, ту войну, всю войну страдала. И это вот еще хуже пришлось. Ту войну я такого страха не видела. А это ведь, милый, летят эти пули.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов приехал лично проинспектировать ход восстановительных работ.
Ой, на самом деле осталось очень много еще делать. Мы еще практически не вошли в частный сектор, а занимаемся социальным объектом, занимаемся многоэтажными домами. Нам еще предстоит не менее 1500 частных домовладений привести в порядок. Плюс мы еще не начали заниматься восстановлением лоджий у людей. Ну и мы бы хотели сделать, вот особенно на улице Академика Павлова, вопросы благоустройства, может быть, даже еще лучше, чем было до того, потому что район был достаточно запущенный. Много лет сюда не ступала, наверное, нога чиновников.
Мэр Ульяновской Сергей Ермаков объясняет, каким образом в городе нашлось столько оконного стекла, ведь требуются десятки тысяч квадратных метров.
Во-первых, мы в городе нашли порядка 2500 квадратных метров и закупаем. Саратов нам пошел навстречу. В экстренном порядке уже идут контейнеры.
24 ноября в Ульяновске ждут большую правительственную делегацию, которая приедет открывать новый мост через Волгу. К этому дню Заволжский район, пострадавший от взрывов, хотят успеть привести в порядок. Сергей Морозов попросил глав муниципальных образований области помочь в ликвидации последствий ЧП на Арсенале, и со вторника бригады из районов должны приступить к работе. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Визит американского президента Барака Обамы в Китай и американо-китайский саммит – это одна из главных тем нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник начались американо-китайские переговоры в верхах, исход которых может отразиться и в политической, и в экономической областях жизни всего мира. Рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник у президента Обамы насыщенная программа. После торжественной официальной встречи американского президента в здании Всекитайского собрания в Пекине переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. Темы – глобальное потепление, ядерное нераспространение, экономика. Это уже их шестая по счету встреча в нынешнем году. Находясь в Китае, Обама старается убедить и в руководство, и деловые круги в том, что эта страна с ее гигантским экономическим потенциалом, населением и территорией должна играть большую роль в сокращении выброса углекислого газа в атмосферу. В Соединенных Штатах широкий резонанс получила непринужденная встреча Обамы с несколькими сотнями китайских студентов в понедельник в Шанхае, которую в Белом доме назвали «встречей с будущими лидерами Китая». Американские наблюдатели отмечают, что именно Шанхай, город небоскребов, является символом не только начала размораживания американо-китайских отношений треть века назад, но и стремительного прорыва китайской экономики. Обама заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в сдерживании роста Китая и что великие державы больше выигрывают от сотрудничества, а не от конфликтов. «Я глубоко убежден, что сотрудничество должно выходить за рамки контактов между правительствами. Оно должно укорениться в народах через совместные исследования, совместный бизнес, через получаемые нами знания и даже через спорт». Обама пообещал существенно увеличить число американских студентов, посылаемых на обучение в Китай. Он охотно отвечал на вопросы китайских студентов. Свободный доступ к информации остается проблемой в Китае. Ряд новостных веб-сайтов и социальных сетей продолжают оставаться под запретом. Барак Обама заявил своим китайским собеседникам, что твердо верит в преимущество неподцензурной информации, если даже она приносит политические неудобства. Хотя в Соединенных Штатах свобода информации, и в моей стране у меня много критиков, которые могут говорить обо мне все, что угодно, я, как ни удивительно, считаю, что это делает нашу демократию сильнее и придает мне силы как лидеру. Тем не менее, многие американские аналитики отмечают, что Обама явно не акцентирует болезненную для Китая тему прав человека. Аналитик Тихоокеанского совета по международной политике Марк Чиной напоминает, что Обама даже не принял Далай-ламу в Вашингтоне в октябре, дабы не сердить Пекин в преддверии своего визита. Обама намерен отставить в сторону ряд проблем, которые годами служили основным раздражителем в отношениях с Китаем. Особенно это касается таких вопросов, как права человека и Тибет. Очевидно, в Вашингтоне сочли прежние подходы к этим проблемам контрпродуктивными. Наблюдатели говорят, что для американского правительства сейчас намного актуальнее проблема собственного бюджетного дефицита, который большей частью финансируется Китаем. Поэтому одна из важнейших задач Обамы – убедить китайское правительство в полной безопасности контролируемых им американских долларов, авуаров и долгов.
Рассказывал Алан Давыдов. Экономические проблемы, скорее всего, станут главной темой переговоров Барака Обамы и Ху Цзиньтао. Несмотря на торжественность момента, канун встречи лидеров двух стран, когда обе делегации по традиции должны излучать улыбки и вселять большие надежды, представители Вашингтона и Пекина обменялись упреками. В ответ на традиционные американские призывы к Пекину прекратить поддерживать искусственно низкий курс юаня, представитель китайского министерства торговли обвинил США в попытках возвести барьеры на пути торговли и в том, что Вашингтон искусственно ослабляет свою собственную валюту. Как считает профессор Маршал Голдман из Центра российских исследований Гарвардского университета, подобный американо-китайский спарринг может поставить под угрозу намечающийся глобальный экономический рост. Одно из главных американских обвинений заключается в том, что китайцы специально ослабляют юань с тем, чтобы предоставить своим производителям искусственные преимущества в конкуренции с американскими. И если раньше в основном это касалось простых дешевых товаров массового спроса, то сейчас все большее число американских фирм, производящих более технически сложные товары, теряют покупателей из-за невозможности конкурировать в цене с китайским товаром. В условиях рецессии это особенно болезненно для Соединенных Штатов. Последняя американская жертва китайцев – это автомобильная промышленность. Как известно, администрация Обамы была вынуждена ввести не так давно тарифы на импорт китайских покрышек, что возмутило Пекин. Но Вашингтон не может найти решение этой проблеме, в то время как все большее число американцев считает, что Китай пытается уберечься от глобальной рецессии, искусственно стимулируя собственное производство и продавая товары за границу по демпинговым ценам, фактически экспортируя сюда свою рецессию. Профессор, а как вы относитесь к китайским жалобам на то, что Соединенные Штаты искусственно занижают курс доллара, добавляя проблем всему миру? Как мы знаем, лучший способ защиты – это нападение. Объективно говоря, очень трудно сказать, за кем в этой ситуации правда. Обычно верховным судьей в таких вопросах выступает рынок. Рыночные силы рано или поздно расставляют все на свои места. Теперь же мы оказались в совершенно необычной ситуации, когда правительства всех ведущих стран считают необходимым вмешаться в рыночные процессы с тем, чтобы поддержать своих производителей путем вливания гигантских сумм или искусственно ослабить свою валюту, как это делают китайцы. На рыночные процессы в такой ситуации не приходится рассчитывать. И я опасаюсь, что если американские и китайские лидеры не найдут на этих переговорах общего языка, то восстановление глобальной экономики может быть подорвано, поскольку все большее число стран будет вынуждено прибегать к протекционистским мерам, чтобы защитить собственные рабочие места. Кстати сказать, подобная ситуация сложилась в 30-х годах, когда все жаловались на всех. За этим последовало возведение мощных торговых барьеров, падение уровня торговли и затяжной кризис, депрессия. Я очень надеюсь, что у американского и китайского лидера достанет мужества и мудрости, чтобы не стать жертвами раздоров, не поддаться давлению начать торговую войну, иными словами, не ухудшить ситуацию. Профессор Маршал Голдман говорил о своих ожиданиях накануне американо-китайской встречи в Верхах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы просим вас, наших слушателей, назвать проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Назвать эту проблему вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 8 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Ульяновске сегодня простятся с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара на территории арсенала 13 ноября. Мичмана Владислава Панкова похоронят на городском кладбище Ульяновска. Матроса Ивана Кузнецова в Оренбургской области, откуда он был призван. В центре Москвы десятки людей приняли участие в акции в поддержку известного химкинского журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого год назад и ставшего в результате инвалидом. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов оштрафован на 500 рублей по обвинению в участии в несанкционированной акции. Немцов, как и другие оппозиционеры, проводил в центре Москвы одиночный пикет в поддержку Эдуарда Лимонова, арестованного на 10 суток. Спикер Госдумы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога. В понедельник в десятках российских городов прошла акция протеста автомобилистов «Гудок гнева». Власти США приветствовали проведение в Косово муниципальных выборов, первых после провозглашения независимости края. Победу, по предварительным данным, одержала Демократическая лига Косово во главе с премьер-министром Хашимом Тачи. США продолжит добиваться от Тегерана открытости при решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Об этом заявил представитель американского госдепартамента Эн Келли, комментируя последний доклад Международного агентства по атомной энергии по Ирану. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести в начале следующего года международную конференцию, посвященную проблемам Афганистана. Президент США Барак Обама и его китайский коллега Ху Цзиньтао в ходе сегодняшней встречи в Пекине обсудят, как ожидается, проблемы Ирана и Северной Кореи, изменение климата, а также торговые отношения двух стран. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сегодня Международный центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International представит доклад под названием «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Директор Института анализа предприятий рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев в интервью моей коллеге Лейле Гениатуллиной заметил, что в последнее время борьба с коррупцией стала одной из самых обсуждаемых тем. Однако представители российского бизнеса не называют коррупцию главной проблемой, препятствующей развитию экономики.
По оценкам руководителей предприятий, на основе тех опросов, которые вот наш институт на предприятии рынков Высшей школы экономики проводит достаточно регулярно, в общем рейтинге проблем, с которыми сталкиваются предприятия, коррупция занимает, как правило, там 7, 8, 9 место, если мы говорим об общем перечне примерно из 15-20 позиций. С чем связан этот вроде бы парадокс, когда с одной стороны считается, что коррупция – это одна из главных проблем и главных болей, с другой стороны, вроде бы она не так значима по оценкам собственных экономических агентов. На мой взгляд, эта проблема обусловлена тем, что коррупция стала достаточно привычным явлением. С ней многие смирились, она стала некой частью повседневных издержек. На самом деле, в тех формах, в которых она существует, скорее всего, она неизбежна. Если мы говорим о существующей у нас сейчас в России модели организации экономики и общества. Если называть эту модель, то на самом деле это государственный капитализм, достаточно сильной бюрократической машиной, с фактически однопартийной политической системой. В этом аспекте, на самом деле, мы, как мне представляется, достаточно четко движемся в сторону Китая. На самом деле, в рамках подобной организации экономики и общества, при наличии большого бюрократического аппарата, коррупция будет неизбежна. Вопрос, на самом деле, в том, каковы ее масштабы. Можно ее ограничить, или же она будет расползаться и дальше.
Андрей Александрович, вы сказали, что полностью справиться с коррупцией в России невозможно, можно лишь ограничить коррупцию. Расскажите, как это сделать?
Еще в 90-е годы в работах довольно известных американских экономистов Шляфера, Вишня проводилось разграничение между децентрализованной коррупцией и централизованной коррупцией. Децентрализованная коррупция возникает тогда, когда разные ведомства, разные государственные органы параллельно и одновременно за свои услуги начинают требовать различные поборы, взятки и подношения, не координируя деятельность между собой. В итоге, если, скажем, нужно предприятию получить согласование в нескольких инстанциях, в каждой инстанции нужно платить свою взятку, что приводит, на самом деле, к многократному увеличению расходов и издержек для предприятий. Если же рассмотреть модель централизованной коррупции, которая, вот, в понимании, соответственно, Шляфера-Вишня существовала, например, в период режима Сухарта, в Индонезии существовало, в их понимании, в Советском Союзе, то существует, на самом деле, на верхнем уровне некое лицо, принимающее решение, которое тоже может подвержено коррупции. Но, тем не менее, это лицо может контролировать процессы, происходящие внизу. И, так сказать, взятку нужно давать один раз в одном месте. И эта ситуация, она тоже не оптимальна, она хуже, чем ситуация, когда коррупции нет, и, так сказать, есть, так сказать, допустим, скажем, тоже демократический контроль, который позволяет, скажем, коррумпированных чиновников и политиков убирать из политики и из государственной власти. Но эта ситуация, тем не менее, лучше, чем ситуация децентрализованной коррупции, которая ведет просто к хаосу и к безумному нарастанию издержек, которые делают невозможным любую экономическую деятельность. Разговоры о том, что мы будем сейчас вообще избавляться от коррупции в принципе и стремиться к, так сказать, там, демократическому идеалу Запада, они, к сожалению, разговоры, не имеющие отношения к реальности. Мы находимся в другой стране и в других условиях. В рамках централизованной коррупции одним из центральных моментов, которые позволяют регулировать процесс, является, с одной стороны, наличие информации в режиме мониторинга о том, кто делает, что делает и для чего делает. И второй момент – наличие репрессивных механизмов.
Насколько эффективно российское государство борется с коррупцией?
У нас есть некая тенденция доминирующая к тому, чтобы, отталкиваясь от такого, так сказать, неосознанного или, так сказать, неформализованного предположения о том, что все воруют внизу, То есть все чиновники жулики, все чиновники коррупционеры. Поднимать уровень принятия решений все выше, выше и выше, проведение какой-то централизации принятия решений, и одновременно вводить единые, максимально формализованные правила для всего и вся. Вот очень наглядный в этом смысле пример – это ситуация с госзакупками, когда ради борьбы с коррупцией введен очень формализованный порядок принятия решений об осуществлении закупок. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что на самом деле не учитывается неоднородность среды, потому что предположение о том, что все воруют, оно неверно. Есть чиновники добросовестные, которые на самом деле пытаются делать то, что они, так сказать, должны делать. Есть чиновники коррупционные, есть и те, и другие.
В эфире «Радио Свобода» был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И сегодня мы просим наших слушателей назвать проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки. Первым до нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Нет такой проблемы, которую можно решить без коррупции. Понимаете, вот нет ее.
То есть вы считаете, что...
Ну, понимаете, надо такой термин ввести в России. Управляемая коррупция.
Так.
Вот потому что сейчас до меня говорил, вот я слушал внимательно выступающего, да. То есть даже вот на федеральном, на послании федеральному собранию нашего уважаемого президента Медведева, вот сидящий в зале, вот я не уверен, что там не было коррупционера. Вот надо ввести такой, как типа счетчик Гейгера, понимаете, вот, может это шутка, может это всерьез, вот направляется вот этот счетчик на человека и дается сигнал.
Сергей, то есть вы считаете, что невозможно в России решить никакой проблемы, не дав взятки?
Да, именно проблемы. Я не говорю о отношениях между людьми, если они честные, там, как говорится, дружеские, вот, или ну, отношения между родителями и детьми, вот. А вот насчет проблемы, ну это не вот и ближайшее время, мне кажется.
Вот, ну приведите сейчас... пример, как вот вам когда приходилось давать взятку, чтобы решить какую-то проблему, не называя фамилии, конечно.
Да, я могу привести пример. С меня как бы хотели взять, как бы вот были такие намеки, но я не дал, я развернулся просто и ушел. Я эту проблему решил как, ну, по-другому. Вот. Но,
то есть все-таки можно решить проблему, не давая взять?
Ну, я обошел этого человека, этого чиновника, вот. Я, может быть, ну, как бы, мне было труднее, вот. Но я все-таки не дал. Но моменты такие сколько угодно были. Это вот кланы есть, медицинский, милицейский клан, потом клан просвещения, я имею в виду, вот в школах, в институтах, в техниках, в колледжах. Вот. Кланы даже спортивные есть. Это не, я не хочу приводить пример, но они есть. В армию, чтобы не пойти, надо взять, дать взятку, можно не пойти. Или меньшую взятку, чтобы остаться в своем крае, допустим. Вот. Много таких примеров. Вот пока наша страна вот такая остается, не демократическая, у нас управляемая демократия, надо сделать управляемую коррупцию, чтобы хотя бы в меньших размерах она была. Но...
Спасибо, Сергей. Таково мнение нашего постоянного слушателя Сергея из Армавира. К нам на интернет-сайт www.svobodanews.ru пишет Олег из Казани. Вот как он отвечает на наш вопрос. Назовите проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки. Олег пишет: рождаемость – это ни за какие деньги не поправишь. Квартиру за взятку можно получить, например, как скобка открывается, молодая семья, скобка закрывается, значительно дешевле можно получить квартиру. Врачам все взятки дают, без этого они просто не лечат. Образование тоже можно получить за деньги, ни одного дня не учась. Итак, со всем остальным остается одно, что ну никак коррупционными методами не поправишь, это рождаемость. У нас есть еще один звонок, у нас в эфире Евгений из города Воронеж.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
За деньги нельзя решить вопрос о справедливом подсчете голосов во время голосования. Вот. И еще раз я хочу сказать. Обратите внимание, как работают станции BBC, RFI, немецкая волна. Намного лучше вас. Вас не слышно вообще в эфире. Вы знаете это, нет? А вечером отключает совсем.
Это был звонок нашего слушателя из Воронежа. А сейчас давайте послушаем Николая из Мичуринска. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. К величайшему огорчению я должен сказать, что Россия давно уже погрузилась в коррупционное дерьмо. И никакие заявления назначенцев типа Медведева там или иных в пафосном стиле, что будем бороться, будем принимать какие-то меры репрессивные. Все это чушь. Да, я вас слушаю.
Николай, почему такое мнение? Вы довольно в резких выражениях, надо сказать, сейчас высказываете.
Да потому что реальность настолько сумрачна в этом аспекте, что куда ни кинься, и везде нужно давать, как говорят у нас, на лапу. Ну, куда ни кинься.
Ну, вот вам часто приходилось давать взятку?
И на кладбище вот похоронил, допустим, свою маму уже лет 6 тому назад. Там надо было давать. И в больнице, и куда ни кинься, везде надо давать и давать. Но откуда?
Это был звонок из Мичуринска. Николай рассказывал нам о том, как ему приходится давать взятки. Ну, а сейчас послушаем Александра из Тульской области. Александр, как вы считаете, есть проблема, которую нельзя решить с помощью взятки?
Так, сначала надо... Я говорю, слышите меня?
Да, конечно.
Но сначала нужно сформулировать, что такое коррупция. Я полагаю, что коррупция – это есть преступная оппозиция у преступного государства. Поэтому она неизбежна и необходима. Но я полагаю, что не только преступные государства и преступные коррупционеры – преступные в этом мире все, у них неправильное мышление, именно преступное мышление у всех людей, живущих на планете. Ну, например, военные, офицеры, генералы, это преступники, вообще убийцы, они даже, вот. И, например, система образования, там тоже одни страдают, другие садисты.
Ну что ж, вот такое полное пессимизма мнение слушателя из Тульской области. И еще один звонок мы успеем принять. Раиса из Татарстана до нас дозвонилась. Раис, ваше мнение?
Никогда, наверное, это не кончится. Со мной был такой случай, попала в больницу. За койку сказал врач: вы мне отблагодарить будете, тогда я вас положу. Вот 1000 рублей отдала туда, и если сколько лекарств купила, бардак никогда не кончится это у нас. Если вот только Грузия, может быть, там закончился, а здесь у нас никогда.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части программы «Время свободы». Ровно через час мы вновь будем общаться с нашими слушателями. Ну а сейчас я обращаюсь к нашему обозревателю прессы Михаилу Шевелеву. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вы нам расскажете о том, с какими заголовками вышли сегодня утренние российские газеты.
Именно я это сделаю. И начнем мы с газеты «Ведомости». Газета «Ведомости» выносит на первую полосу сегодня материал «Заработать на всем». Речь идет об инициативе российских железных дорог, которые просят дать им право самостоятельно разрабатывать тарифы на грузовые перевозки и тем самым не субсидировать перевозку одних товаров для других. Многим российским компаниям это грозит серьезными последствиями, если эта инициатива будет принята. Независимая газета выносит на первую полосу материал «Золотые дороги России». Это Минтранс объяснил разницу в цене дорожных километров в стране и за рубежом. Наконец-то, скажем мы, и обязательно вернемся к этому материалу, потому что эта разница уже стала притчей во языцах. Газета «Коммерсант». «Российских граждан выводят на банкротство». Так, озаглавлен материал на первой стороне, на первой полосе этого издания. И речь с ним идет о том, что Министерство экономического развития внесло в правительство законопроект о реабилитации должников. Евгений Чичваркин начал защиту с двух магазинов. Это еще один материал на первой полосе «Коммерсанта», и речь в нем идет о ходе процесса над известным российским предпринимателем, и процесс этот происходит в городе Лондоне. Что имеет нам сообщить российская газета? Российская газета сообщает об аресте крупных чиновников Шереметьевской таможни. Материал на первой полосе этого издания называется «Контра-банда». И, наконец, наверное, мы успеем рассказать о газете «Московский комсомолец», которая своим читателям сообщает на первой полосе о грядущей зиме. Грядущая зима в столичном регионе обещает быть морозной. москвичи ознакомились с прогнозами на предстоящие 3 месяца. Москвичам сообщили градусную новость. Так называется первополосный материал газеты «Московский комсомолец».
-25 обещают?
Морозно, да, где-то в районе этих чисел обещают нам наступающую зиму.
Спасибо, Михаил. К одной из тем из российских газет мы вернемся через полчаса в программе «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске сегодня простятся с 2 военнослужащими, которые погибли при тушении пожара на территории арсенала. В центре Москвы десятки людей приняли участие в акции в поддержку известного химкинского журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого год назад. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов оштрафован по обвинению в участии в несанкционированной акции. Спикер Государственной Думы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога. Власти США приветствовали проведение в Косово муниципальных выборов, первых после провозглашения независимости. Президент США Барак Обама и его китайский коллега Ху Цзиньтао встретятся сегодня в Пекине. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Городской репортаж». В Орле назначена дата выборов мэра. Внеочередные выборы должны пройти 14 февраля будущего года. Это решение депутаты городского совета приняли единогласно. К моменту выборов Орел уже 1,5 года будет обходиться без градоначальников. Полномочия предыдущего мэра Александра Касьянова были прекращены еще 3 сентября, но и до этого он почти год не появлялся на рабочем месте, так как был не в ладах с законом из-за неуплаты налогов. Орел стал первым городом, где отставка мэра была инициирована местными депутатами в соответствии с обновленным в мае этого года законодательством о местном самоуправлении. Но новых кандидатов на пост мэра города найти оказалось непросто. О причинах рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Орле Елена Годлевская.
Полномочия Александра Касьянова закончились 3 сентября, и хотя отставка была ожидаемой, депутаты Орловского горсовета, большинство которых являются членами партии «Единая Россия», не торопились с назначением досрочных выборов. Местные аналитики объясняли это отсутствием у правящей партии популярного среди населения кандидата на пост мэра. Ситуацию комментирует координатор некоммерческой организации «В защиту прав избирателей «Голос» по Орловской области» Вероника Каткова.
По слухам, к сожалению, по слухам, потому что эта информация нигде открыто не печаталась, «Единая Россия» проводила праймерис популярности ее кандидатов. И, опять же, по слухам, этот праймерис выдал не очень хорошие результаты. Кандидаты-единороссы, которые указывались в этом списке, якобы набрали от 3-5% голосов, и на первое место выходил кандидат от другой партии.
Отсутствие у «Единой России» лидера обозреватель Орловской телерадиокомпании Алексей Кузьмин объясняет тем, что
на протяжении длительного времени партия «Единая Россия» упивалась своими безоговорочными победами, в основе которых лежал мощнейший административный ресурс, в том числе безраздельное владение всеми средствами массовой информации и крупными финансовыми ресурсами. Вот в Орле как раз и стали жертвами этих самых мнимых побед. Партия, которая длительное время находится у власти, не испытывает никакой политической конкуренции, оказалась неспособной подготовить ярких лидеров, которые бы конкурировали в борьбе за власть. Вот этим, собственно говоря, и вызвана вот эта задержка. Нет человека.
Только 16 ноября Орловское региональное отделение «Единой России» определилось со своим кандидатом. Им, по представлению губернатора Орловской области Александра Козлова, стал глава Колпинского района Санкт-Петербурга генерал-майор в отставке Виктор Софьянов, известный орловцам в качестве руководителя главного управления по делам ГУ и ЧС Орловской области в 2001-2002 годах. предполагается, что именно он станет основным соперником кандидата от КПРФ, депутата областного совета народных депутатов, второго секретаря Орловского обкома КПРФ Василия Иконникова. Шансы на победу коммуниста эксперты оценивают достаточно высоко, тем более, что местные единороссы, в отличие от коммунистов, не собираются подчиняться партийной дисциплине и намерены участвовать в выборах в качестве кандидатов. Алексей Кузьмин вообще считает победу коммунистов предрешенной.
Я знаю ситуацию в политической партии «Единой России». Ее раздирают противоречия, и городские лидеры не будут поддерживать кандидата, выдвинутого этой самой политической партии. Я прогнозирую, что победа будет за Иконниковым. Остальные кандидаты наберут максимально от 5 до 7%. Как бы не поддерживал этого кандидата губернатор и его аппарат.
Вероника Коткова в прогнозах более осторожна.
Очень сложно прогнозировать, потому что выборы в Мосгордуму показали, что количество фальсификаций и откровенных вбросов было такое большое, какого не было, ну, за последние лет 15, наверное. Можно что-либо с уверенностью сказать, когда выборы проходят по закону. Здесь такой уверенности нет никакой. Мне не важно, какой партии будет принадлежать мэр. А мне важно, чтобы это был человек порядочный и хороший хозяйственник.
В связи с празднованием в 2016 году 450-летия города Орла для подготовки к торжествам предполагается получение из федерального центра 20 миллиардов рублей. Это почти 10 нынешних городских бюджетов. Никогда за всю историю Орловской области суммы планирующихся федеральных траншей в экономику Орла не были так велики, и человек, который займет кресло мэра в феврале будущего года, будет ассоциироваться с подъемом экономики, будет популярен и любим. А значит, он может стать главным претендентом на будущий губернаторский пост и при желании переизберется на новый срок главы муниципального образования в 2015 году. Так что борьба обещает быть жесткой. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Эта часть программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему так популярны апокалиптические сюжеты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Растущая китайская экономическая мощь вызывает тревогу у подавляющего числа американцев. Более 70% опрошенных социологами, проводивших исследования по заказу CNN, заявили о том, что Китай представляет экономическую угрозу Соединенным Штатам. Причина этого в том, что, на взгляд американцев, Пекин создает для своих компаний искусственные преимущества в конкуренции с американскими. Только четверть опрошенных верит в то, что Китай может стать потенциальным рынком для американских товаров. Гораздо меньше тревожит американцев китайская военная мощь. 51% респондентов считают, что от КНР может исходить военная угроза. Страхи, подобные китайским, впрочем, не оригинальны. В 70-80-х годах американцы сильно тревожились относительно японского экономического чуда, которое, как известно, завершилось более чем десятилетней стагнацией в Японии. В понедельник американские медицинские власти вынесли сенсационную рекомендацию, заявив о том, что женщинам до 50 лет нет необходимости ежегодно проходить маммографию – исследование молочной железы. Этот неожиданный вывод исключает из процедуры, ставшей популярной в последние 2-3 десятилетия, целое поколение 40-летних. Согласно нынешним правилам, начиная с 40 лет, женщинам рекомендуется ежегодно проводить это обследование. Новый возрастной диапазон исследования от 50 до 74 лет. Рекомендуемая периодичность раз в 2 года. Эти рекомендации вынесены на основании компьютерного анализа нескольких исследований, проведенных в США и Европе. Из них следует, что попытки диагностирования рака в столь раннем возрасте зачастую приводят к фальшивым диагнозам и стрессу. Согласно компьютерному анализу, более позднее начало этой процедуры позволит предотвратить такой же процент заболеваний раком, как и сейчас, это 81%. Однако далеко не все врачи согласны с такой рекомендацией. Американское общество по борьбе с раком намерено продолжать рекомендовать ежегодную маммографию женщинам от 40 лет. В трудные экономические времена Голливуд делает ставку на апокалиптические сюжеты и побеждает. Десятки миллионов зрителей по всему миру с готовностью в эти выходные выложили деньги за билеты на фильм, обещающий конец мира ровно через 3 года, рассказывает Ян Рунов.
Кинопредсказание мировой катастрофы превратилось в мировой кинотриумф. Кинофильм 2012 вышел на экраны в пятницу 13 ноября и за выходные собрал 225 миллионов долларов, 65 миллионов в Америке и 160 миллионов за границей. Впрочем, прежние фантастические фильмы режиссера Роланда Эммериха
«День независимости» и «Послезавтра» тоже собирали рекордные суммы. Правда, предыдущая его работа «10 тысяч лет до нашей эры» не имела успеха ни у публики, ни у критиков. Фильм 2012 для киностудии Sony Pictures стал 8-м кинобестселлером этого года. На производство картины затрачено 200 миллионов долларов, но, судя по сборам в первые 3 дня, кинофильм может собрать по всему миру более полумиллиарда долларов. В главных ролях Джон Кьюсак и Аманда Питт. Как заметил кинокритик Джош Хурвиц, в фильме 2012 разрушена планета Земля и все, что на ней. Куда пойдет режиссер в следующем своем фильме? Джон Кьюсак ответил: «Придется взяться за галактику, потому что с Землей мы уже покончили. Может, начнем с Луны? Недавно мы произвели на Луне взрыв. Это было потрясающе. Да, место действия следующего фильма катастрофы должно быть вне Земли». Аманда Питт на вопрос, нравится ли ей жанр фильмов катастроф, ответила: «Я люблю фильм «Послезавтра». В детстве я не любила фильмы этого жанра, потому что я их слишком боялась. А я люблю такие фильмы с детства». Кинофильм заканчивается тем, что герой Джона Кьюсака, члены его семьи и еще несколько сот тысяч человек, оставшихся в живых, удаляются на ультрасовременных Ноевых ковчегах в сторону единственного куска земли над уровнем моря – мыса Доброй Надежды в Африке. Что будет дальше, после того, как они прибудут туда, на этот вопрос режиссер Роланд Эммерих намерен ответить в новом телесериале под названием «2012», хотя действие там начнется с 2013 года. О своих планах режиссер говорит: «Мне самому интересно, что произойдет потом, как встретят жители мыса Доброй Надежды пришельцев. Актеры в сериале будут иные, чем в нынешнем фильме. Главная мысль нового сериала – все надеются, что в будущем жизнь будет прекрасна, без конфликтов, но это не так». Тема конца света издавна привлекает публику, а тут как раз вспыхнул интерес к календарю народа майя, по которому срок жизни планеты Земля истекает 21 декабря 2012 года. Перемешав псевдонауку с легендой, Роланд Эммерих создал страшную сказку про апокалипсис. Поскольку одной части публики не чужды паранойя и коллективные страхи из-за глобального потепления, а другой нравится пощекотать нервы фильмами ужасов, катастроф и тому подобным, да к тому же актеры Кьюсак и Харрелсон играют довольно убедительно, зрители пошли на фильм. Сам режиссер заметил, что хотел вызвать у зрителей страх, слезы и смех одновременно. Хотя, по мнению ряда критиков, художественная ценность картины сомнительна, фильмы-катастрофы хорошо продаются.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе программы «Время свободы» поговорим о визите белорусских парламентариев в Абхазию, Южную Осетию и Грузию. На этой неделе белорусский парламент может рассмотреть вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. И вот депутаты белорусского парламента едут знакомиться с ситуацией в этих кавказских республиках. Расскажем о лауреатах новой премии, которая называется «За образцовое владение русским языком», и продолжим общение с нашими слушателями на тему коррупции. Сегодня Transparency International представляет свой новый доклад на эту тему.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».